богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Духовное воскресение. Часть вторая.
Давайте откроем вторую главу послания к Ефесянам. Мы с вами, как вы помните, рассматриваем первые 10 стихов этой главы. Давайте прочитаем, вспомним о том, о чем говорили в прошлый раз, и пойдем вперед. Ефесянам 2:1-10. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В первых трех стихах данной главы, данного отрывка, апостол Павел описывает состояние необращенного человека. Это объекты, которые нуждаются в духовном воскресении. Это те, кого Бог воскрешает. Давайте вспомним три особенности вот этого состояния. Состояние того, кто нуждается в духовном воскресении. Во-первых, тот, кто нуждается в духовном воскресении, как здесь сказано, духовно мертв. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Мертв. Что это значит? Что это значит духовно мертв? Это значит полностью отделен от духовной жизни. Это значит полностью разобщен со святым Богом. Это значит, человек не знает Бога. Это значит, человек на самом деле не ищет Бога. Мертвый он же ничего не ищет. А если кому-то кажется, что человек богоискатель по своей природе, то это просто непонимание, что человек ищет какой-то религиозности, какого-то успокоения, чего угодно ищет духовно мертвый человек, кроме правильных взаимоотношений с истинным Богом. Человек духовно мертв, как физически мертвый, не реагирует на свет солнца, не слышит голоса окружающих, не может разделить общение с близкими, ну, мертвый, да? Так и духовно мертвый не видит свет славы Христа, не принимает Слово Господня, не интересуется им в правильном смысле этого слова и не может общаться с живым Богом. То есть до своего обращения, до того, как Бог воскресит грешника, человек духовно мертв. Человек духовно мертв. Он не болен, он не пьян, он не нейтрален по отношению к Богу, а он мертв, то есть он не имеет с Богом никаких отношений. И если Бог этого мертвеца не воскресит, то сам он себя никогда не воскресит, сам не пожелает своего воскресения и никак не сможет содействовать своему воскресению. Во-первых, до обращения человек духовно мертв. Во-первых, тот, кто нуждается в воскресении, в духовном воскресении он мертв. Во-вторых, дела у него еще хуже. Человек необращенный не только духовно мертв, но и находится в зависимости от мира, дьявола и своих плотских желаний. Он живет, как сказано здесь, по обычаю мира сего. По обычаю мира сего. То есть он хранит верность правилам, устоям, которые сформировались в этом мире. А какие правила? Правила самые разные. Правила самые разные. Но общее у них одно – быть истинным христианином, принадлежать к истинной церкви, познавать Слово Божие и стараться жить в соответствии с Ним. Вот это неприемлемо. Неприемлемо для мира, контролируемого лукавым. И неверующие люди, они духовно мертвы, и они находятся вот в сетях обычая этого мира, которые крепко-накрепко удерживают его от обращения. И мы знаем, что у разных народов обычаи могут различаться, и мы знаем, что разные есть общественные, семейные традиции, есть разные религиозные правила. Все это есть. Но человек, следующий этим правилам, оказывается вот под таким давлением общественного мнения, которое абсолютно неприемлемо к истинному обращению к Богу. Поэтому духовно мертвый, он не желает Бога, он не ищет спасения, и еще он находится в окружении, в мирском окружении, он живет по обычаю этого мира, которое не допустит, чтобы он хоть какой-то шаг сделал навстречу к истине. Знаете, как это, можно сказать, все представляют? Вот человек лежит мертвый, но, казалось бы, он уже не встанет, так его еще цепями приковали. Цепи – это обычаи мира, и сетями связали, чтобы уж точно никуда не убежал. Вот в таком состоянии находится грешник. И он живет по воле князя, господствующего в воздухе. То есть он, по сути, живет по воле кого? Лукавого, князь, господствующий в воздухе – это кто? Это сатана. И мы должны понимать, что всеми неверующими людьми прямо или косвенно управляет сатана. Ваши родственники, друзья, соседи, коллеги по работе, всеми необращенными управляет лукавый. Как он управляет прямо? Ну, это редкие случаи, это исключение, вы знаете, это одержимость, когда бесы живут в человеке как в доме, они управляют его голосовыми связками, они контролируют его мышление и поведение. Вот так лукавый управляет некоторыми людьми, но таковых единицы. А большинством людей он управляет косвенно. Каким образом? Ну, мы знаем, что в 1 Тимофею, 4 глава, в первых стихах сказано, что бесы создают ложные учения, они создают идеологии, если сказать об этом шире, и через лицемеров, сожженных в совести, внедряют, в совести своей, внедряют эти ложные учения и ложные идеологии в массы. И эти ложные учения и идеологии, они распространяются по земле через ложную религию, через средства массовой информации, через индустрию развлечений, через систему образования, через литературу, через культуру и через различные общественные связи. И эти ложные идеологии формируют мышление грешников таким образом, чтобы они говорили и действовали в соответствии с волей лукавого. Большая часть людей на земле управляется сатаной косвенно. Сатана создает общественные мнения, идеи, идеологии, с помощью которых контролирует человечество. Вот человек, вы рассказываете кому-то о Боге, о Христе, да? А он говорит, а я атеист. То есть я даже не могу принять ваше благовестие. У меня есть родственник, я ему уже 20 лет пытаюсь рассказать Евангелие, и не могу начать говорить, потому что он сразу говорит, ну, Бога нет, поэтому разговор бессмыслен. Видите, какие крепости в его разуме построил сатана с помощью ложных идеологий. Кому-то вы рассказываете о Христе, а он говорит, о, а в нашем родстве так не принято. Если я буду верить вот так, как вы говорите, тогда что? Тогда все родственники против меня восстанут. Но я не могу пойти против родней, против родственников. Видите, как дьявол создал ложные идеологии, крепости в его разуме, и человек не может уверовать. Я слышал об одном пасторе, который в Юго-Восточной Азии хотел подарить Библию человеку в гостинице. И этот человек говорит, Библия? О, мне нельзя читать Библию, пока не умер мой отец. Видите, как действуют вот эти вот общественные идеологии, вот эти мнения, вот эти традиции. Все это создает лукавый для того, чтобы люди не слышали истину, для того, чтобы люди не познавали Бога. И таким образом он косвенно контролирует большую часть человечества. Вот в каком состоянии находится грешник. Он живет по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. И все его цели, и все его желания, они связаны с желаниями плоти и помыслов. Это эгоистичные, греховные желания. И грешник по своей природе, он противится Богу. И его плотские желания враждебны Богу. И грешник, он грешит. И как я говорил в прошлый раз, сатана не подводит грешника и не говорит «воруй, убивай, прелюбодействуй». Грешник делает это потому, что ему хочется. Напивайся, потому что ему хочется уйти от реальности и не жить трезвым в реальном мире. Ему хочется. И таким образом, исполняя желания своей плоти и помыслов, он действует в унисон с желаниями сатаны и служит лукавому. Вот в каком бедственном состоянии находится необращенный человек. Он духовно мертв, но еще и находится в зависимости от мира, дьявола и своих плотских греховных желаний, своей греховной природы. Он никак не может искать Бога в таком состоянии. Он никак не может самостоятельно, без Божьей благодати, без действенного призвания выбрать Бога. Он ничего не может. Ну и, соответственно, в-третьих, если говорить на основании первых трех стихов, необращенные являются по природе чадами гнева. То есть совершенно неудивительно, что вот эти духовно мертвые, которые живут по обычаю мира этого, которые исполняют волю лукавого и живут на поводу греховных желаний, ничего не нет удивительного в том, что их ожидает в конце концов ад, суд и озеро огненное. То есть вот такая жизнь в духовно мертвом состоянии, в отделении от Бога, ведет к вечному отделению от Бога. Они по природе чада гнева, они дети гнева. И гнев Божий – это то, что нависает над ними, как дамокловый меч. И когда их жизнь закончится, они в полной мере познают гнев великого Бога. Сейчас они еще испытывают общую благодать Бога. Бог позволяет им жить, радоваться жизни, работать, зарабатывать, воспитывать детей, вкушать какую-то пищу, заниматься спортом. Сейчас еще они испытывают воздействие общей благодати. После смерти общей благодати не будет, и только гнев Божий будет изливаться на них всю вечность. Вот в таком состоянии находится грешник. И вот это как раз состояние людей, которых Бог духовно воскрешает. Это как раз состояние людей, которые нуждаются в Божьем таком возрождающем действии. Понимая, насколько печально положение необращенного человека, нам становится ясно, что человек в таком бедственном состоянии нуждается не в советах психологов и гуманистов. Он нуждается не в том, чтобы стать нравственней или добрей через религиозное и светское воспитание. Такой духовный мертвец, он нуждается, не знаете, не в каком-то улучшении. Речь идет о том, что ну приди к Иисусу, и ты станешь лучше. Ну знаете, лучше, это как вот, ну, когда в морге человек находится, его там перед похоронами, его как-то там, значит, украшают, делают похожим на живого. И внешне он кажется лучше, но суть его не меняется. Вот так и духовно мертвый человек. Если он не переживет подлинного возрождения, то да, он может как-то стать нравственнее, он может прийти как-то в церковь, принять крещение, он может какую-то идеологию, под влияние какой-то идеологии подпасть. И он там может тоже стать нравственнее, стать лучше, стать добрее, но не имея внутреннего кардинального изменения, не имея духовного возрождения, не имея духовного воскресения, он останется прежним. И в конце концов, как вымытая свинья, опять придет валяться в грязи, да? То, что говорит Петр. Так что грешник, духовный мертвец, нуждается в кардинальной перемене. Он нуждается в духовном воскресении, в духовном воскресении. Но почему же Господь воскрешает духовных мертвецов? Почему Он это делает? И как Он их преобразовывает? И какую славу такое преобразование приносит как самим спасенным, так и самому Спасителю? И может ли человек хоть немного содействовать своему воскресению? И оказывает ли духовное воскресение влияние на последующую земную жизнь человека? Ответы на эти вопросы мы найдем, исследуя сегодня следующие стихи, прочитанные в начале отрывка Писания, стихи с 4 по 10 включительно. 4 стих отвечает на вопрос, почему Господь воскрешает духовных мертвых. Причины воскресения, стих 4. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». Вот она, причина воскресения духовных мертвецов. В греческом тексте 4 стих начинается так. Но Бог богатый милостью. Данное противопоставление «но» указывает на бесконечную разницу между духовно мертвым грешником и вечно живым святым Богом. Несмотря на столь неизмеримую разницу, Господь все же решается воскрешать духовных мертвецов. Почему? Почему он это делает? Зачем ему это вообще нужно? Почему Бог и святой, вечно живой, духовно живой Бог желает иметь дело с духовными мертвецами, с грешниками и духовными мертвецами? Почему? И ответ здесь дает нам Павел. Бог богатый милостью. Плосиос, богатый – это указание на изобилие, на безграничность. Элеос – милость, то есть сочувствие, сострадание, чувство, проявляющееся по отношению к нуждающемуся и стремление ему помочь. Бог богатый милостью, то есть причина, побуждающая Бога являть безграничную милость погибшим грешникам, это не их привлекательность, это не их ценность, это не их какие-то особые качества, а его незаслуженная суверенная любовь по своей великой любви, которую возлюбил нас. И величие этой любви доказано на кресте. Это речь идет о абсолютно незаслуженной любви Бога, проявленной к нам. Вообще, конечно, нам трудно понять идею незаслуженной любви. И грешник вообще по своей природе, он противится. Он говорит, мне незаслуженная любовь не нужна. Я хочу любовь, которую я заслужил. Меня унижает незаслуженная любовь. И мы живем в мире, где безусловную незаслуженную любовь найти трудно. Ну, вы знаете, что мужчины выбирают себе в жены женщин за их внешность, как правило, характер, умение и другие положительные качества. Подобным образом поступают и женщины. И в этом нет ничего плохого. Напротив, поступать иначе выглядело бы очень странным и необычным, правда? Ну, если невеста или жена у вас спросит, они любят задавать такие вопросы. «Дорогой, почему ты обратил на меня внимание?» Она желает услышать что? Комплименты, да? Она желает услышать комплименты. «Ты прекрасна, добра, умна. Надеюсь, никто не говорит жене, я выбрал тебя, потому что сам так захотел. Это мое суверенное решение, это вообще с тобой не связано. В тебе нет ничего доброго и ничего привлекательного». Как бы вы отреагировали на такой ответ? Но это именно то, что Бог говорит нам. Вот здесь, во второй главе послания к Ефесянам, это именно то, что Бог говорит нам. Вы были мертвые по грехам и преступлениям. Вы были в духовной тьме. Вы были в бедственном положении, то, что послание к Ефесянам говорит. Вы были рабами дьявола. И поэтому вы причину моей любви, проявленной к вам, внутри себя не ищите. Внутри вас нет ничего привлекательного. Это мое суверенное, благодатное решение и действие. Многие христиане считают, будто Господь их спас, потому что увидел у них что-то особое, что-то уникальное, какую-то духовную красоту. Ничем мы не привлекали внимание Бога. Кто-то говорит, ну Бог решил меня спасти, потому что Он увидел, какое у меня большое религиозное рвение. Или Бог решил меня спасти, потому что я сделал правильный выбор. И тому подобное. Однако рассуждать о нашей духовной привлекательности совершенно не стоит. Павел уже достаточно сказал, что ее не существует. Мы были мертвыми, мы жили по воле сатаны, исполняли желания плоти и помыслов, мы руководствовались обычаем этого века, мы были чадами гнева, мы находились в страшном и бедственном положении. По справедливости, все, что Бог может испытывать по отношению к грешнику, это гнев и отвращение. Наверное, об этом невозможно лучше сказать, чем Джонатан Эдвардс сказал в своей знаменитой проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога». Вы помните эти слова. Грешники находятся в бедственном положении. И вот что пишет Эдвардс. «Бог, который держит тебя в своей руке над бездной ада, как держат над огнем паука или какое-нибудь мерзкое насекомое, питает отвращение к тебе». В Ветхом и Новом Завете Бог многократно называет грехи людей мерзостью, и этим он показывает свое отношение к греху. Ничто в нас не привлекало Бога, ничто. Господь просто решил воскресить миллионы духовных мертвецов по своей великой любви и милости и благодати, которой Он возлюбил нас. Послушайте, что я сейчас скажу. Всякий, кто пытается найти хоть какую-то причину личного спасения в самом себе, глубоко заблуждается и не понимает учения Писания о полной порочности человека. И не понимает, что означают слова «вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим». Непонимание вот этого учения приводит к различным человекоцентричным взглядам на спасение. Итак, Бог, богатый милостью, мгновенно возрождает, переводит из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни, потому что еще в вечности прошлого Он предопределил явить избранным свою незаслуженную любовь, как Павел пишет здесь в первой главе, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Только в этом и состоит причина нашего духовного воскресения. В Боге, в Нем, в Его суверенной благодатной любви. В нас нет никакой причины, которая привлекла бы Его любовь или привлекла бы Его выбор или позволила бы Богу вообще обратить внимание на нас. Вот что здесь говорит Павел. Причина воскресения – Бог. Его любовь, Его благодать. Пятый стих отвечает на вопрос о преобразовании духовных мертвецов. Говорит о том, что происходит с нами вот в момент воскресения. Преобразование воскресения, стих 5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И здесь Павел еще раз повторяет, что до обращения человек был болен, пьян, нейтрален, нет, мертв. Человек был мертв. Мертвых, он говорит, по преступлениям. Оживотворился Христом. Греческое слово, переведенное как «оживотворил», означает оживлять с кем-либо. И у нас тут хорошо переведено «оживотворил со Христом». То есть передается идея близких отношений верующих со Христом. И данная близость состоит в том, что верующие воскрешены той же силой, что совершило физическое воскресение Христа. И в том, что верующие обладают той же духовной жизнью, которую обладал Иисус. Он как бы нас оживотворил со Христом. Та же Божья сила, которая физически воскресила Христа на третий день, эта же сила духовно воскресила нас в момент спасения. Приобщение к духовной жизни со Христом вследствие изменения силой воскресившей Иисуса, вот в этом огромное преобразование, которое Бог совершает с духовными мертвецами. То есть в один момент мертвый для Бога становится раз и живым. Вот это воскресение, друзья, духовное воскресение, духовное преобразование – это не процесс. Речь не идет о том, что мы были духовно мертвы, потом мы становимся чуть-чуть более живы, еще более живы, еще более живы. Потом уже настолько живы, что уже можем сами выбрать Бога, и за это Бог нас воскрешает. Нет, об этом здесь речь не идет. Это, конечно же, мгновенное действие Бога. Это, конечно же, мгновенное и благодатное действие Бога. Человек может быть либо духовно мертвым, либо духовным живым. Третьего промежуточного состояния эволюции здесь нет. Эволюции здесь не существует. Третьего промежуточного состояния нет. Мы были мертвы, и Он нас оживотворил со Христом. Это мгновенное, благодатное действие Бога. Переходных этапов не существует. Жизнь ради плотских желаний и помыслов сменяется жизнью для Господа. И тот, кто отвергал Писание и был безразличен к Писанию, и Слово Божье ему было вообще не нужно никак, он начинает любить Слово Божье, он начинает жаждать Слово Божье. Он, как новорожденный младенец, возлюбил чистое словесное молоко. Вот что происходит, когда человек духовно воскресает. Вот какое преобразование с нами проделывает Бог. Тот, кто мог враждовать против истинной церкви, теперь делает все для ее укрепления. Тот, кто жил по обычаю мира, по воле лукавого, теперь отвергает стандарты этого века и желает исполнять волю Создателя. Апостол Павел, вот сам лично, он пишет об этом. И он пишет, и, конечно, мы знаем, что он на опыте пережил вот это духовное воскресение очень ярко и очень глубоко. Он был духовным мертвецом. Он шел по дороге, ведущей в Дамаск, для того, чтобы преследовать, гнать церковь. И мгновенно его осиял свет. И мгновенно его воскресил Христос. Такое изменение, такое преобразование, такой яркий момент в его жизни. Он был мертвым, и он стал живым. Бог его оживотворил со Христом. Вот этой удивительной силой, которой Бог воскресил Христа, этой же силой Бог вырвал Павла из царства тьмы, лжерелигии, религии дел, отступнического иудаизма и поставил на путь истинного следования за Христом. Удивительная, прекрасная работа Бога. Говоря «благодатью вы спасены», Павел еще раз повторяет своим читателям о том, что их спасение в полной мере дело Бога, исключающее любые человеческие заслуги. В греческом тексте слово, переведенное как «спасены», оно подчеркивает, что речь идет, послушайте, о постоянном, неизменном состоянии, которое является следствием действия, совершенного в прошлом. То есть, вот о чем это говорит. Духовное воскресение необратимо назад. Павел говорит о том, что духовное воскресение необратимо назад. Таким образом, он убеждает читателей в том, что они спасены однажды и навсегда. То есть, преобразование духовного воскресения не может быть временным явлением. Оно изменяет человека кардинально и навечно. То есть, если вас Бог уже воскресил, то вы воскресли для вечной жизни, как мы дальше прочитаем, посадил на небесах. Все, этот процесс необратим. У вас новая природа, вы теперь ненавидите грех и стремитесь к святости. Такого не происходит, как некоторые говорят. Вот нас Бог духовно воскресил, мы согрешили, мы опять духовно умерли. Мы покаялись, мы опять воскресли. Потом согрешили, опять умерли. Я одного спрашиваю, и сколько это раз может происходить? Говорю, да сколько угодно, хоть каждый день. Я каждый день, говорит, умираю и воскресаю. Интересная теория, но Писание ничего подобного не подразумевает. И Павел здесь ничему подобному не учит. Он говорит о действии, совершенном в прошлом, которое приводит к неизменному и постоянному состоянию. 6 и 7 стих проясняют, какую славу духовное воскресение приносит самим спасенным и их спасителю. Слава воскресения, стих 6-7. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Прежде всего, обратим внимание на славу спасенных, стих 6. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». В духовном смысле, послушайте, это очень важно, очень интересно, в духовном смысле в момент обращения каждый человек переживает то же, что и Христос пережил физически после смерти. Как Иисус физически воскрес, так и мы духовно воскресаем и воскресил с Ним. Как Иисус вознесся в небеса, так и мы в глазах Бога, который видит будущее, прошлое и настоящее с одинаковой ясностью, пребываем в славе небес, то есть и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот что происходит с нами. Мы в момент воскресения духовного уже посажены на небесах. Что это значит? Смотрите, Бог, как вы знаете, Он существовал и существует всегда, и Он сотворил время, пространство и расстояние в начале. Да? Материальный мир существует именно в такой парадигме – время, пространство, расстояние. Сам Бог, Он находится вне времени. Сам Бог, Он находится вне времени. Поэтому сейчас, когда Он спасает грешника, Он с одинаковой ясностью видит, как этот грешник спасенный уже находится в славе небес. Бог видит, как вы гуляете по небесному Иерусалиму, как вы живете в своей небесной квартире, как вы там общаетесь друг с другом и как вы поклоняетесь Христу. И самое удивительное, нас ждет, если мы истинно воскрешенные, возрожденные, бесконечное число дней в славе небес. Бесконечное, у них нет конца. И все эти дни Бог видит. Как? Его разум не следим. То есть этим дням нет конца, их нельзя сосчитать, но Бог все их видит. С такой же ясностью, как Он видит ваше прошлое, или настоящее. Поэтому вот к такой славе ведет нас духовное воскресение. ведет нас к славе небес. И Бог нас видит уже в славе небес. Это удивительно. И через это Павел убеждает нас в том, что спасение является даром Божьим, и это непреложная работа Бога. Если Он кого-то духовно воскресил, Он не ошибся, и Он его уже посадил на небесах. И, естественно, если Он уже нас видит на небесах, то наше спасение находится в руках Божьих, и это безопасно, и это дает уверенность, и это дает надежду. И это, конечно, не повод грешить. Тот, кто будет грешить и говорить, ну, я посажен на небесах, можешь жить, как хочешь, это говорит о том, что он не имеет новой природы от Бога, он духовно не воскрес, он находится в состоянии духовной смерти и ложно тешит себя словами о вечной безопасности святых. Вообще физическая смерть, как вы знаете, она связана с позором, и она связана с унижением. Ну, ничего нет прекрасного, когда мы видим мертвого человека на похоронах, да? И поэтому сегодня многие говорят, что, пожалуйста, меня похороните в закрытом гробу. У меня такое желание, чтобы я запомнился вам живым, и чтобы вы не видели мой позор и мое унижение. Смерть – это унизительно, это некрасиво, это отвратительно. И об умирающем Христе сказано: «Обезображен был он паче всякого человека». Пророк Исаия об этом говорит в 52 главе. «Избит, осмеян, унижен и опозорен». Также и духовная смерть. Когда мы находились в состоянии духовной смерти, это было состояние позора. Это было страшное, унизительное состояние позора. Это был позор перед святыми ангелами. Мы находились в униженном положении, в унизительном положении, когда на нас смотрел Бог. И даже для сатаны и для бесов мы были в униженном положении, потому что он знал, что мы рабы греха, и мы идем к вечной погибели, и мы исполняем его волю. Мы находились в страшном, в отвратительном, в унизительном состоянии до обращения. Духовная смерть – это состояние позора перед Богом, святыми ангелами и обращенными людьми. Духовный труп морально нечист, он стремится к глупым, пустым жизненным целям, он руководствуется плотскими эгоистичными желаниями. И вот Божья благодать берет такого мертвеца, воскрешает и возносит в небеса, делая сонаследником Христу. Это взлет из состояния максимального унижения в состояние максимальной славы. Вот какая здесь картина. И вас, мертвых, да, по преступлениям, 5 стих, 6 стих, воскресил и посадил с ним на небесах. Это картина взлета из состояния максимального унижения к состоянию максимальной славы. Если мы все это понимаем, если мы все это осознаем, тогда мы благодарим Бога за то, что Он вознес нас к такой славе. И тогда мы живем, отражая эту славу в своей жизни. И как сказано в Колоссянам 3:1, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где и Христос сидит одесную Бога». И также духовное воскресение приносит славу не только спасенным, но и Спасителю. Слава Спасителя, стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Хотя духовное воскресение приносит славу и нам, его наивысшая цель – прославление Бога. Для того, чтобы явить, то есть показать, доказать, продемонстрировать изобильное, чрезвычайное, переливающееся через край богатство своей благодати, Господь взял и оживотворил нас со Христом, воскресил и посадил на небесах. Бог желает, чтобы все его атрибуты были проявлены. И вот эти качества, его богатство, его благость, любви, как проявить? Вот как он нас спасает, он посадил нас на небесах, и всю вечность мы будем живой иллюстрацией, живой демонстрацией его бесконечной любви и благодати. Так Бог проявляет свои атрибуты. А те, кто отвергли Христа, они всю вечность будут живой демонстрацией негативных качеств божественных атрибутов. Они будут, например, демонстрацией справедливости Бога и гнева Бога, вечной демонстрацией справедливости и гнева Бога. Вот почему озеро Огненное не имеет конца, наказание в озере Огненном не имеет конца. И таким образом, через сосуды гнева Бог являет вечно свой гнев, и через сосуды милосердия Бог являет вечно свою любовь и благодать, безграничную любовь и благодать. Вот такой чудесный Бог, вот так Он действует во Вселенной. И Бог желает явить свою благодать через нас. Когда должна происходить демонстрация этой изобильной благодати, мы уже сказали, в грядущих веках, то есть на протяжении всей вечности, спасенное человечество станет живой иллюстрацией того, насколько Бог богат благодатью. Духовное воскресение возносит нас в славу небес, чтобы всю вечность мы являли славу Бога сверх меры богатого благодати. Вот скажите, вот есть у Бога такое качество, как любовь и богатство благодати? Как его проявить? Вот единственное и лучшее решение – это воскресить духовных мертвецов, посадить их на небесах, явить им такое благословение, такую благодать, которая восхитительна и которая безгранична. Поэтому духовное воскресение являет славу спасенных, но самое главное – славу Спасителя, великого благодатного Бога. Стих 8 и 9 говорит о том, может ли человек хоть как-то содействовать своему духовному воскресению. Благодать воскресения, стих 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар не от дел, чтоб никто не хвалился». В этом стихе говорится о том, что человек обретает спасение исключительно по благодати. Что такое благодать? Это незаслуженное благоволение. И вера является средством, через которое Бог дает нам спасение. Именно через веру грешник получает оправдание и все благословения спасения. Нас спасает не вера. Нас спасает не вера. Нас спасает кто? Бог через веру, вменяя нам искупительные заслуги Христа. Вы скажете, ну хорошо, нас спасает Бог через веру, вменяя нам искупительные заслуги Христа. И здесь есть опасность сказать, но верю-то я. Я поверил. Это моя заслуга, что я поверил. Или есть какое-то мое, хоть минимальная заслуга в том, что я поверил. Другие-то не поверили, я поверил. И чтобы убрать и это основание для нашей гордыни, Павел говорит, а вера – это Божий дар. А вера – это Божий дар. Ибо благодатью вы спасены через веру. Сие не от вас, Божий дар не от дел, чтоб никто не хвалился. Конечно, есть люди, которые оспаривают этот вопрос. И они говорят, что нет, нет, это не об этом здесь стих, эти стихи говорят. Эти стихи не говорят о том, что спасение полностью по благодати, и что вера – это дар, и они приводят различные там аргументы, я сейчас не хочу во все это вдаваться, мы говорили более подробно об этом, когда изучали послание к Ефесянам. Я скажу лишь вот что. Вся концепция, представленная здесь в послании к Ефесянам, указывает на то, что мертвый человек ничем не зарабатывает свое спасение. Ничем. Не вносит никакой вклад в свое спасение. И вера в том числе является суверенным, благодатным даром Божьим, в котором нет ни миллиметра нашей заслуги. Если кто-то пытается оспаривать эти стихи под разными предлогами, то я говорю, посмотрите на общую концепцию спасения. И я хочу сказать, посмотрите на другие тексты Писания, где явно сказано, что вера – это дар. Например, Филиппийцам 2:29. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Дано от греческого харизомай, давать милостиво. Бог милостиво даровал филиппийцам веру и возможность страдать за Христа. Проповедуя в Иерусалимском храме, после исцеления хромого, Петр сказал, Деяние 3:16, «И вера, которая от него, даровала ему исцеление». Вера от него, от кого? От Бога. То есть вера не от нас. Вера – это дар от Бога. Не мы генерируем веру благодаря такой сообразительности, силе воли или чего-то еще, а Бог нам ее дает как подарок. Духовно мертвый человек не может сам поверить. Некоторые говорят, ну, духовно мертвый, он не может ничего сделать для своего спасения, но он может поверить. Нет, поверить он тоже не может, если он мертвый. Если он тяжело больной, тогда да, сделать не может, а может поверить. Но здесь в Писании нет концепции тяжело больных грешников. В Писании концепция духовно мертвых грешников, которые не знают Бога, не ищут Бога и ничего не способны сделать для своего спасения. И здесь же Павел повторяет в 9 стихе «не отдел, чтобы никто не хвалился». То есть он, по сути, утверждает сказанное в 8 стихе только теперь методом исключения. Но это как бы для совсем, вот мы бы назвали группа подробного изучения Библии. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Но апостол сделал уже более чем достаточного для того, чтобы никто из людей не мог считать себя причастным к своему спасению и хвалиться этим. И теперь он подчеркивает еще раз, не отдел, чтобы никто не хвалился. В общем, мы участвовали в своем духовном воскресении не более чем Лазарь, как я уже говорил, участвовал в своем физическом воскресении. Что Лазарь сделал для своего физического воскресения? Вот то же самое мы сделали своего духовного, для духовного воскресения. Ничего. Мертвый ничего не может сделать для своего воскресения. Вот если сейчас вы пойдете на кладбище и подойдете к любой могиле, и вы знаете, что все мертвые воскреснут в один день, да? А верующие для жизни вечной, неверующие для вечного осуждения. И вот когда вы подойдете к могиле, вы подумаете, что вот этот человек, который там внизу в могиле, он уже, скорее всего, разложился, его там уже, скорее всего, нет, практически ничего нет, если он там уже полежал несколько десятилетий, то уже там практически трудно что-то найти. Вот что вот этот человек может сделать для своего воскресения? Вот то же самое грешник может сделать для своего спасения. Ничего. Ничего не может. Ничего не может. Это главная мысль, одна из главных мыслей, которой Павел доносит в данном отрывке. Для чего он ее доносит? Чтобы мы не гордились, не хвалились своим спасением, а воздавали всю славу Богу. Конечно же, Павел понимает, и он уже сталкивался с этим в Римлянам 3 глава, что если он говорит так, что делами не спасешься, дела для спасения вообще не нужны, что человек мертв, он спасти себя не может ни делами, ни решениями, ни словами, ничем. Если он говорит так, то он понимает, что его противники будут сразу же передергивать данную богословскую концепцию. Я не знаю, станут говорить, знаете что? А Павел учит, что добрые дела не нужны. Павел учит антиномии. Павел учит, живи как хочешь. Не нужно поступать благочестиво. Не нужно делать добрые дела. Раз добрыми делами не спасаемся, тогда вообще добрые дела делать не нужно. Это ужасное неправильное богословие. И чтобы защититься от подобных взглядов, Павел говорит в 10 стихе о плодах воскресения. Он говорит о том, оказывает ли духовное воскресение влияние на земную жизнь человека? Он говорит, оказывает. Плоды воскресения. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот какой библейский взгляд на дела. Дела не нужны для спасения совсем, но если вы спасены, если вы духовно воскрешены, тогда ваша жизнь будет проявлением добрых дел, угодных Богу. Переживший духовное воскресение, теперь кто? Его творение. Это интересное слово, греческое слово поэма, творение, свершение, работа. Данное слово обычно применяли по отношению к произведениям искусства, чаще к поэзии, художественной литературе. В Септуагинте этим словом обозначали созидательную деятельность Бога. Известное нам слово поэма, ну, художественное произведение в стихах среднего или большого объема, как раз происходит от данного греческого слова. Получается вот что. Наше спасение, наше оживотворение, наше воскресение во Христе для Бога – это не просто какое-то машинальное действие, а деяние созидательное, творческое, прекрасное. Как художник или поэт может радоваться созданному им шедевру, так и Бог может любоваться своей работой по воскресению духовных мертвецов. То есть Бога это радует. Для Бога это прекрасный труд созидательный, когда Он берет духовного мертвеца и воскрешает. Знаете, как художник? Он нашел какую-то коряку там где-то в лесу, на которую мы внимания не обратили, принес ее и сделал из этой коряги произведение искусства. И он смотрит и радуется. Так вот и Бог нашел нас в этом мире греха, духовных мертвецов, воскресил, посадил на небесах, и для него это прекрасное произведение. Он радуется своей восхитительной работе, совершаемой в нас. Это настолько прекрасные изменения, это настолько прекрасная работа, что она может быть даром любви от Отца к Сыну. Результат духовного воскресения, воссоздания, добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В греческом тексте сказано не исполнять добрые дела, а жить в них. Бог предназначил нам жить в них. Причем подчеркивается, что эти дела Бог предуготовил нам заранее. То есть прежде основания мира Бог, оказывается, все предопределил. Он предопределил наше спасение, духовное воскресение. И предопределил, что у нас будет новая природа. И эта новая природа будет проявляться в делах послушания. И эти дела послушания также предопределены, являются частью Божьего плана. Вся слава Богу. И за спасение, слава Богу, мы не можем ничем гордиться. И за наши добрые дела, вся слава Богу, они исходят от Него и предопределены им. Никто из нас не может хвалиться своим хождением, служением, жертвенностью, своим освящением. Никто. Вся слава Богу. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Положение грешника было настолько безнадежным, что ничего, кроме воскресения, ему не поможет. Причина воскресения, почему Бог нас воскресил? Да просто возлюбил, суверенную любовь к нам проявил, суверенную благодать к нам проявил, незаслуженную милость. Преобразование воскресения – мгновенное перемещение состояния духовной смерти в состояние духовной жизни, оживление, возрождение, слава воскресения касается как самих спасенных, посадил на небесах, так и самого Спасителя, который будет являть свою безмерную любовь и благодать всю вечность на тех, кого Он искупил. Благодать воскресения исключает любые попытки человека хвалиться своим участием в деле спасения. И плоды воскресения – это не «живи, как хочешь», это не «греши и в рай попадешь», а плоды воскресения – это жизнь послушания Слову Божьему. Вот такой замысел – это добрые дела, которые Бог предназначил, предустановил нам исполнять. Какой прекрасный Бог, давайте прославим Его в наших молитвах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!